Здесь буйно росли фруктовые деревья, виноград, кукуруза, не требуя большого труда. Среди тех, кто приезжал сюда из города, особенно из жарких и влажных нижних кварталов, здешний воздух считался прохладным и полезным для здоровья. Поскольку летом все хоть сколько-нибудь состоятельные жители столицы в поисках прохлады уезжали во Францию, то если воздух где-то оказывался чуть свежее, чем в самом городе, его немедленно объявляли французским. Так что на Кубе Пьер и Жак дышали французским воздухом. Дом инвалидов, созданный вскоре после войны для искалеченных ветеранов, находился в 5 минутах ходьбы от трамвайной остановки. Он располагался в бывшем монастыре, очень большом, со сложной архитектурой. Здесь было множество пристроек и флигелей, толстые белые стены, крытые галереи и прохладные сводчатые залы, где размещались столовые и службы. В одном из таких залов находилась бельевая, которой заведовала мадам Марлон, мать Пьера. Здесь, среди запаха горячих утюгов и влажного белья, она работала вместе с 2 подручными, француженкой и арабкой, и сюда, приезжая, заходили к ней дети. Она давала каждому из них по куску хлеба и шоколада, и, засучивая рукава на красивых, полных руках, говорила: «Суньте это в карман, съедите на полдник в 4 часа, а сейчас идите в парк, мне надо работать». Сначала дети бродили по галереям и внутренним дворам и чаще всего съедали свой полдник сразу, потому что хлеб в кармане им мешал, а шоколад быстро становился липким. Им встречались люди без руки или без ноги, кто-то сидел в специальных колясках с велосипедными колесами. Там не было ни слепых, ни раненых в лицо, а только калеки, многие с наградами на груди. Пустой рукав или брючина над невидимой культей были аккуратно подогнуты и заколоты английской булавкой. Это не вызывало страха. Их было много. Когда первое потрясение прошло, дети приняли это, как принимали все новое, сразу же включая очередное открытие в общий порядок вещей. Мадам Марлон объяснила им, что эти люди потеряли руку или ногу на войне, а война была частью их мира. Они без конца говорили старшей. Она напоминала о себе во всем, поэтому их не слишком удивляло, что на войне могло оторвать руку или ногу, скорее наоборот. Им было проще всего определить для себя войну как время, когда люди лишались рук и ног. Так что эта обитель коллег нисколько не угнетала детей. Правда, там попадались люди мрачные, молчаливые, но их было немного. В основном все были молодые, веселые и шутили даже над собственным увечьем. «Вы не смотрите, что я одноногий», — говорил детям пышущий здоровьем блондин с квадратной челюстью, любивший наведываться в бельевую. «Я отлично могу дать пинок под зад». Опираясь одной рукой на костыль, а другой на парапет галереи, он подтягивался и силой выбрасывал вперед единственную ногу. Дети смеялись вместе с ним, а потом удирали. Их не удивляло, что они здесь одни могут бегать и пользоваться обеими руками. Однажды, когда Жак, играя в футбол, вывихнул ногу и на несколько дней охромел, его вдруг пронзила мысль, что инвалиды, которых он видел по четвергам, лишены на всю жизнь счастья бегать, вскакивать на подножку трамвая и бить по мячу. Чудо человеческого устройства внезапно поразило его, и в тот же миг возник слепой страх, а вдруг он тоже когда-нибудь станет калекой. Потом он про это забыл. Дети проходили через столовые с полузакрытыми ставнями, где поблескивали в полумраке длинные оцинкованные столы. Потом через кухню с огромными котлами и кастрюлями, откуда всегда тянуло пригорелым салом. В самом дальнем крыле они мимоходом заглядывали в спальни. В каждой стояло по 2-3 кровати под серыми одеялами и белый деревянный шкаф. Потом мальчики спускались по внешней лестнице в парк. Парк был огромный, и почти совсем запущены.